Мы читаем труды Бааль-Сулама, страница 847, из трудов о последнем поколении. Мы в третьей части, начинает первый фрагмент, называется «Да, первый, фрагмент первый». Избранные, значит, задавайте вопросы через kap.tv, избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Первый тип собственников будет под общественным надзором. Второй тип — под честное слово или учетные книги. Безработные будут получать по своим потребностям наравне с трудоустроенными. Живущие по принципам коммуны будут получать те же суммы, что и работающие домовладельцы, а из прибыли, полученной за счет совместной жизни, сделают общественное имущество, находящееся в частной собственности данного кибуца. Усилия по построению коммунной жизни также и для городских работников.
Так мы понимаем, что то, что он пишет, то, о чем он пишет здесь, это духовный килим, объединенный в одну душу, в исправном виде, все включено друг в друга. Ничто, никто не из этих килим не берет себе больше, чем требуется для поддержания его жизни и для того, чтобы обслуживать других. Это есть будущая жизнь, которая должна быть. Здесь нет ничего, что может пробудить вопрос у людей, которые понимают, что такое исправленная душа. Наша жизнь является лишь следствием, проекцией души. Это такой воображаемый мир, который должен принять такую форму, как исправленная душа. И, конечно, есть великие, есть маленькие, как в душах, как среди людей. Большие и маленькие, то есть не все одинаковы по своим свойствам. Есть более умные, менее умные, есть более сильные, менее, есть больше лентяи, есть более такие энергичные. Каждый по-своему. Об этом это не предмет для обсуждения, потому что это природа человека, иди к искуснику, создавшему меня. Так мы не проверяем людей. Мы проверяем людей согласно тому, как он реализует свой потенциал, свой удельный потенциал. И только лишь. И каждый должен получать сообразно своей, согласно своей природе и в своей духовной работе. Их обязан давать другим, обществу. Что у него есть от того, что он большой? Большой, значит, он больше дает другим, как в душе. Как в душах. А маленький отдает настолько, насколько он способен. И каждый по-своему в своем кли делает работу, отдача ради отдачи, получение ради отдачи, настолько, насколько раскрывается ему его кли, пока его мир не будет таким, не будет полного исправления. И Бааль-Сулам просто пишет о параллельных процессах тем духовным процессам, которые он постигает, и записывает нам, излагает нам в представлениях этого мира, описывает нам то состояние. Понятно?
А можно ли уточнить об этом принципе, где каждый со своей особенностью, уникальностью в этой совершенной системе, как это выражается в понимании в системе душ, это понятно, но в системе человечества? Как это сформулировать, как сформулировать это правило? Что у каждого есть
что непонятно.
Своя уникальность.
Если ты разбираешься в этом, он в этом, он в этом. Каждый должен постараться отдать максимум, сколько он может, там, где он может реализовать себя относительно общества и ради пользы общества. И, конечно, все разные. И в этих различиях мы создаем палитру жизни. Каждый, что означает, что идите и обогащайтесь друг на друге. Это значит, что каждый подпитывает других.
Человек не видит этого взаимного восполнения, которое происходит в человечестве.
Что значит, он не видит?
Он не видит, что сейчас...
Мы видим, что мы дополняем друг друга. Мы видим это? Мы видим это? Кто может сегодня сам себя обеспечить? Я обеспечиваю себя за счет других и отдаю им то, что я могу, так каждый. Не понимаю тебя. И сегодня мы так себя ведем. Проблема в том, что это не упорядочено. Поэтому мы полностью теряем весь смысл жизни, всю суть жизни. Если ты можешь в нашем мире, как он рассказывает, устроить все так, то ты достигаешь полного исправления. Почему? Потому что наш мир — это духовный мир. У тебя нет двух миров. У тебя нет пяти миров. Это одна система. То, что кажется тебе сейчас, тебе кажется что-то из духовного мира, испорченное твоими келим. То, что ты видишь.
Человек видит взаимную зависимость и видит максимум между собой и близким к нему окружением, максимум свое государство или какое-то соседнее, но как поднять человека на тот уровень, где он начнет видеть взаимную зависимость во всем этом, во всей этой мозаике?
От человека не требуется мыслить такими широкими категориями. Есть люди, которые с одним взглядом могут охватить все. Объять необъятное. Но человек устроен по-другому. Это также вопрос типа души. От отраженного света, от внутреннего света есть различия.
Так можно ли тому самому человеку объяснить это правило, из которого проистекает то, что он объясняет здесь сейчас?
Тяжело объяснить это людям, потому что они не видят все в такой широкой перспективе. Но чем дальше мы идем вперед, мы и мир, тем больше человек может воспринять. Человек понимает, что он зависит от всех. Что значит «от всех»? Что нужно человеку? Ему нужно знать, что его ближайшее окружение, где тот горизонт, который он может увидеть, это может быть его деревня, его город, его государство, его большой какой-то регион. И в этом он живет. Сообразно это он может представить себя. Когда-то люди представляли себе мир на 2 километра вперед, в радиусе 2 километров. Думали, что за линией горизонта уже нет ничего. Заканчивается территория земного шара, и все падают куда? В большое море. Больше нет ничего. Таковы горизонты человека. Этого достаточно ему. Он должен видеть, что... Во всем он должен видеть совершенную систему. Так, приведи этот пример. Приведи пример какого-то маленького острова. Это тоже хорошо. Потому что, в конце концов, волей-неволей, все видят мир, связанный воедино. Итак, что об этом спрашивать вообще?
В статье «Мир в мире» Барсалам пишет: «В нашем поколении, когда каждый пользуется благами, пользуется своей жизнью благами со всего мира, каждый становится порабощенным, каждый является зависящим от всего остального мира, как шестеренка в механизме. Поэтому необходимо руководствоваться не благом отдельного народа или страны, а всего мира в целом. потому что благополучие каждого зависит от благополучия всех жителей мира.
Но ты видишь, кто так думает? Люди пока что очень ограничены. Моти.
Вы говорили, что будет очень тяжело объяснить это людям. Но как можно сделать так, чтобы люди не читали это как какой-то рабочий документ или ваши разговоры с Ораном?
Бальсалам пишет это для себя. Он не пишет это как статью или как книгу. Он даже боялся это распространять, наверняка. И так его обвиняли в социализме, и потому что он агент КГБ, не знаю, кто еще. Всякие глупости про него говорили. Его суждения были очень социалистичны. И против этого тогда было очень большое, сильное противостояние между Америкой и Россией, Англией, Турцией. И Рав Иерусалимов — коммунист. И все были рады его лишний раз пнуть. Он, конечно, он не распространял этого. Достаточно было того, что он разговаривал с Бен-Гурионом, писал об объединении, о единстве. Так вот, знаешь, газета «Народ», это было... Ты знаешь, что это такое? Поэтому... должны понять, что это написано только для себя.
Есть еще много трудов, которые будут подходящими для будущего, уж точно, как ваши беседы с Ораном, книга из этого будет. Но...
Не, мы можем все распространять. Мне ничего не беспокоит. Я принял решение в свое время, и все, мне больше ничего нет.
Но мой вопрос...
Тогда, когда ты говоришь, я делаю то, насколько я способен, ну что способен, и все. Ну, не получилось. Сколько получится, столько будет. Но я делаю то, что я могу. А по-другому не может быть расчетов. Пусть делают все, что хотят. Ты делаешь расчет только на то, как тебе лучше всего распространять себя, то есть суждение, знания, методику. Но кроме этого нет. Ты делаешь расчет лишь относительно внешнего мира, не относительно себя. Все, что будет, ты уже принял решение. У меня... Я должен это все выдать наружу. Мы не должны бояться ничего. Мы должны бояться только не... нанести ущерб распространению относительно людей. Будет ли это им казаться? Это их оттолкнет или приблизит? Только о них я думаю. А то, что они будут говорить лично меня, мне будет это какой-то вред, какая разница? Обратит ли это их? Не повернет ли это их спиной к Бальсуламу? Вот и все.
Вопрос, я к чему, собственно, веду? Если снаружи народ на улице не будет знать, что люди, которые писали эти вещи, писали это не с позиции психологии или чего-то там, а из постижения, и не поймут, и не будут понимать, что такое каббалист, и почему не выйдет когда-нибудь книга, которая объясняет, что такое каббалист?
Как ты об этом расскажешь?
Книгу написать о том, что такое каббалист.
Пиши, пожалуйста.
Но ведь никто не знает.
Как писать? Мы говорим об этом в тысячи книг. Каббалист — это тот, кто раскрывает Творца. Это то, что от нас скрыто. Кроме этого, нет ничего другого скрытого. Одна сила, действующая в реальности. А что ты еще можешь им сказать?
Даже, может быть, более простым языком, каббалист — это тот, кто постиг это дополнительное измерение, иную реальность.
И тогда им все станет ясно?
Ну, хотя бы поймут, что речь идет об этом. Может быть, какая-нибудь книга, которая будет говорить только о каббалисте.
Сенька написал про каббалиста? Пожалуйста. Что вы мне предъявляете претензии? Я не пишу книги. Может быть, что... Я не говорю. Нет, есть место так, всему. Но я не способен.
Иначе они никогда не поймут.
Не-не, кто угодно может написать это по своему впечатлению. Примут. Давайте продолжать, ребята. Мы... То, что написано здесь, об этом. Есть вопрос об этом?
Как вы объясняли, он все это объясняет согласно законам природы. И тут сказано, безработные будут...
Почему он так пишет? Ему так он у Карла Маркса научился?
Я только хочу, чтобы вы объяснили, как это связано с законами природы. Безработные будут получать свои, по своим потребностям наравне с трудоустроенными.
Конечно. И сегодня так должно быть.
Но если я...
А что делать? Есть люди, живут в городе, у них нет никакого достатка. У них нет угла своего никакого. У них нет ничего, ни лошади, ни овцы, ни козы. Что делать? Человек должен есть. Мы говорим о необходимых вещах. Человек должен есть, как животное. Животные постоянно ищут еду. У них нет никаких других загод. Раз в год у них есть инстинкт размножения к соитию. А все остальное — это еда. Ты думаешь, что человек другой?
Но если посмотреть на всю систему, как на единый организм, на все человечество, как единый организм, в моем организме нет ни одной клетки, которая что-то не выполняет. Так какую роль выполняет безработный относительно всего общества?
Так ты должен организовать общество таким образом, чтобы у каждого было занятие. Мы говорим о духовной работе. Материальное занятие может быть очень-очень маленьким. Люди во всех поколениях жили очень-очень просто. Работали, он стоял на базаре и продавал, за один день, может быть, продал одну кастрюлю, и то, если повезло. И с этого он жил. Либо не было этих всех машин, механизмов. Люди работали даже без этого коэффициента полезного действия со всеми технологиями сегодня. Люди работали несколько часов, и все. Все это... И все про... Все производство было достаточно.
Так у них была потребность?
Не было потребности, чтобы люди так много работали. И люди будут заниматься взаимопомощью, благотворительностью, вот такими вещами. Заполнить время — это и есть наша работа. Заполнить время, наше свободное время человечества. Если ты возьмешь сегодня, не нужно увольнять людей. Ты понимаешь, что должен делать? Сегодня у тебя есть 90% лишних занятий, лишних предприятий. Если ты сократишь все до уровня рациональной жизни, у тебя не останется ничего. Ты не будешь делать вещи, которые ломаются через полгода, чтобы купить новые. Ты будешь их делать нормально, чтобы вещи были надежными. И получается так, что максимум 5%, 10%, допустим, из всех людей будут работать. Это в лучшем случае. Нет потребности. Что ты будешь делать? Сегодня у них есть потребность. Почему? Потому что они создают лишние вещи. рекламируют их, продают. Пусть их выбросят и купят новые, и так далее, и так далее. В одежде, производстве, медикаменты, все-все. Все, что человек делает, он делает себе во зло. Министерство здравоохранения производит лишнее лекарство, министерство вооружений, обороны производит оружие. И у тебя будут, допустим, кроме полмиллиарда, может, или меньше работников. Или ты это разделишь на всех поровну, чтобы каждый работал 2 часа в день. Это не важно. Но, короче говоря, так будет. Все остальное время ты должен заполнить работой, духовной работой. Пусть учатся, пусть обслуживают друг друга. Вот так.
Хорошо, это немного понятнее. Если они занимаются обслуживанием друг друга...
Даже если не занимаются, ты обязан... Это не относится одно к другому. То, что ты возлагаешь на них какую-то общественную работу, учебу, неважно что, ты должен всем обеспечить одинаковый уровень жизни. Какая разница, он работает или не работает? Ты способен его обеспечить работу или нет? Способен или нет?
Если я ему даю какую-то общественную работу, заниматься образованием, это нормально?
А если ты не способен дать?
Ну, тогда это все равно как жир на организме.
Почему жир? Он что, виноват в этом?
Я не сказал, что он виноват.
Так это ты жир?
Да, я такой.
Так ты лишний, а не он. Это ты его не обеспечил, скажи так. В чем виноват человек? Ты должен обеспечить всем одинаковый уровень жизни. Только уважение ты можешь добавить. Соревнования, конкуренцию, сколько человек прилагает в пользу общества. Здесь нужно соревноваться, конкурировать. Смотрите, какой я музыкант, как я радую людей, какой я начальник, каким я предприятием управляю. А кроме того, что он начальник, он владелец этого предприятия. Он владелец этого предприятия. Ты не должен забирать у него, как делали в России, и сделать это государственной собственностью. Нет. Я хозяин предприятия. Я работаю, я нанимаю на работу, я забочусь обо всем. Я хочу, чтобы люди работали, как полагается, мои работники. Я горжусь этим, я делаю все. Сколько я получаю? Столько, сколько они. Или как безработный на улице. А все остальное? Гордость, уважение, почет. Ничего кроме того. Почему мое животное, оно что, ему нужно больше? Ну, мне полагается машина для того, чтобы ездить, подписывать договора с персональным водителем, да. Но это для работы надо мне. Все. Все остальные вещи, кроме работы, я как все. Но на работе я работаю, работа у меня, я на них кричу, требую, я думаю, как сделать лучше, чтобы как можно меньше расходовать материалов. Понимаешь подход? Ты используешь потенциал каждого до конца, насколько можно. Но он, как животное, получает столько, сколько все остальные. А как человек он получает оценку. Смотрите, что он нам сделал, большой человек. Все. Но безработный, почему он должен страдать? Изначально все равны. Но при условии, конечно, что ты обеспечиваешь их работой, ты их вводишь в систему интегрального воспитания.
После того, как тот безработный был в системе интегрального воспитания?
Не после, постоянно.
Мне каждый день, как бы, 2 часа в день, чтобы все там безработные в моем районе или что там?
А почему два? Почему не шесть, не восемь? Почему не вместо работы?
А польза какая будет для общества от этого?
Польза? Мы делаем общее исправление. Наша цель — жизнь как животное, или наша цель — жизнь, достичь звезд? Наша цель — сделать полное исправление, или наша цель — жить как коровы там у себя? Скажи. Я не понимаю, почему ты говоришь, для чего так много учиться, или для чего делать исправление. А что ты? Что бы ты сделал? Лежал бы на диване. Я понимаю. Поэтому ты жирный.
Но если мы поднимемся на две строки вверх, он говорит... О собственниках.
Владельцы собственности должны желать быть владельцами собственности. Ты должен понять это желание и обеспечить его, заполнить его. Ты обязан. Но чем? Вот смотри. Мне кажется, это Юлий Цезарь сказал. Кесарь. Он сказал так: бедная страдает от того, что у них нет денег, а богатая страдает от того, что у них есть деньги. Эти страдают, эти страдают, но эти страдают от того, что у них нету, действительно нету, а эти страдают от того, что у них есть, они постоянно находятся в погоне. У них есть покой? Нет, нет покоя. Знаешь, сколько у них телефонов, сколько у них всего, всех обслуживающего персонала. То разве не лучше сидеть как мексиканец? И прошу прощения, я вновь... Это природа. Мы должны понять, что это природа. Страдания от того, чтобы эти гонки, бега, все эти состояния, они не заканчивают одно мероприятие в Нью-Йорке, у них уже есть в Токио. Но это природа их. Ты должен правильно использовать таких людей. Правильно их использовать. Но то, что они получат наполнение от окружения, прекрасно. Это их наполнит. Конкуренция остается. Он писал об этом. Где он писал? Где? Он говорит, хотя...
Религия, тут имеется в виду закон, система отдачи. Система отдачи.
Хотя есть религия, следует добавить знаки почета, чтобы каждый, который дает обществу больше, получал от общества больше уважения, больше знаков почета.
И там еще что-то добавлено, где-то он еще...
Так вернемся к олигархам.
Магнаты пусть останутся магнатами, они умеют организовывать вещи. Я их только буду наполнить еще лучшим наполнением. Еще лучшим. Они будут получать почесть, уважение. Все, чего только захотят. Внутреннее наполнение будет гораздо большим. Кроме того, они действительно сами будут... У них действительно почетная работа, и они обладают всеми, всем, что нужно для того, чтобы управлять бизнесом. У них будет секретариат, у них будет автомобиль, и все, что нужно. Им это нужно для работы. Но опять же, внутренне... Почему у него с материальной точки зрения должно быть больше? Это можно наоборот сказать. Тут мы поднимем уровень жизни на 10% для всех, 7 миллиардов. А тут вопрос. Да или нет? Почему нет?
Потому что у каждого собственная мотивация.
Но к тебе приходят люди и говорят: дорогуша, мы можем произвести еще сколько-то там творога, добавить еще одну комнату в квартире. Мы можем дать каждому, не знаю, Oldsmobile вместо там вместо запорожца.
Но китайцы, допустим, не интересуются эти вещи. То есть это... Может, его интересуют другие какие-то вещи?
Ну, неважно, так каждому ты дашь то, что ему нужно. Тогда или нет?
Да.
Да. Почему да? В соответствии с чем ты определяешь, да или нет? Есть что, какой-то институт, который это определит? Где? Где рациональный уровень? Что это за уровень?
Необходимость.
Что необходимо человеку? Корове мы знаем, что ей нужно. 50 килограмм... 50 килограмм там сена. И два килограмма комбикорма, ну, например, салата. Дал ты ей. Как ты проверяешь человека?
Должно быть ощущение его, ощущение счастья.
Ну, может быть, необходимое это в соответствии с тем, что человек сам определяет себе или нет. Или мне кто-то будет определять. То, что необходимо мне по мере моего исправления. Я прихожу в магазин, беру, даже избыток. И мне кажется, что это для меня, что это мне необходимо. Через год, когда я пройду твои семинары, послушаю лекции Нивы и другие вещи, то я прихожу в магазин, я уже буду брать половину того, что я брал раньше. Не чувствую уже потребности и так далее. Так может быть, эта мера необходима будет все-таки относительной для каждого? Ну, отвечай.
Да, то есть...
Я не объясняю, я спрашиваю.
Это кажется как ответ, это не вопрос.
Нет. Я только спросил.
Когда человек, в соответствии с тем, что он не, ему необходимо, и то, что даст ему ощущение счастья, он должен сам определять себя меру необходимости. Если для меня на обед я должен съесть курицу.
Я не говорю о том, что ты хочешь курицы, а этот хочет суп из колена, а Нив только хочет свою кашку с водой. Каждый спрашивает о чем-то другом. Я спрашиваю, кто определяет?
Это субъективно.
То есть, согласно уровню исправления, меры исправления человека, да? Хорошо, ну, так вы думаете. Что? Он пишет, что должны быть ответственные, которые будут проверять, кому чего не хватает и сколько не хватает. Чтобы были люди, которые будут отвечать за то. Они будут ходить из дома в дом и определять, сколько каждому нужно. Они будут смотреть на тебя, пощупать тебя, как гуся. Да, этот жирноват. Надо ему диету. В этом месяце ты получишь половину. Я чувствую, что ты исправляться не хочешь. По глазам вижу.
То есть, может быть, ответ есть здесь в тексте, там, где он объясняет об магнатах. Он говорит, что есть два типа магнатов, собственников. Один находится под контролем общества, а другой под самоконтролем. То есть, может быть, это два уровня исправления здесь? Я спрашиваю. Это вопрос. Это два уровня исправления? Первый уровень, когда я пока еще, ну, допустим, отдача ради отдач, мне пока еще требуется окружение, чтобы контролировало меня, а следующий этап, это уже можно на меня положиться, что я не буду ошибаться. Не знаю, спрашиваю. Что это за два уровня магнатов?
Два уровня — это поддержка окружения. Насколько нам еще нужно беречь его, потому что человек, который еще находится в обычном состоянии, получает оттуда, откуда все получают, а живет так, как все живут, и находится в процессе воспитания, то у него нет проблем. Он находится в рамках, и постепенно эти рамки обяжут его, и эти рамки будут все меньше ощущаться как рамки давления, потому что он сам будет совершенствоваться и меняться. Но те, у которых во-первых, которые обладали избытками, которые и сейчас продолжают быть полезными, сильными и великими, потому что у них остается проблема, потому что ты начинаешь работать с их эгоизмом. Обычного гражданина ты просто ограничиваешь, а этот большой, ну, не, как бы его назвать, управляющий, да, несмотря на то, что собираешься его ограничивать, но его эгоизм гораздо сильнее, и он, и у него, и решимот, и требования у него гораздо выше. Так что ты с ним будешь делать? С помощью какой системы ты будешь его беречь? Так он тебе говорит, есть два принципа. Либо он находится под общественным надзором. Это такая очень, я бы сказал, давящая форма. Либо мы уже понимаем, что он довольствуется тем, что он получил от своего воспитания, и уже может работать с собой сам.
А что такое? Что такое учетные книги?
Ну, как бы мы не верим ему на слово, мы все-таки следим за ним и требуем от него отчета за все, что он делает. Почему мы хотим с помощью этого постепенно исправить человека и привести его к той форме, где он будет как все, несмотря на то, что он обладает большим эгоизмом. Точно так же, как сейчас он дает через свое производство, точно так же ему нужно будет давать через свою внутреннюю работу. Да, Ханох.
Это исправленный мир, где все изучают науку Каббала? Об этом он пишет.
Это мир, где изучают, господин судья, науку Каббала, но мир еще не исправлен.
А вот в исправленном мире, я просто стараюсь понять, как люди получат в такую власть, которая будет... Это что, будет военная диктатура или что?
Нет, почему военная? Наоборот, они будут чувствовать себя внутренне свободными.
А кто будет определять, сколько мне нужно, и что, я буду чувствовать себя свободным, если кто-то будет?
Да. Да. Скажи, пожалуйста, корове что, нужен какой-то расширенный, просторный коровник? Ей это надо? Или ей нужно столько, сколько ей нужно? Ты можешь сказать, нет, но ей же надо, ей же нужна гостиная, и столовая, и спальня. Но мы же понимаем, что для этого животного эти условия являются оптимальными. Мы ей еще добавляем там гораздо больше, чем ей дано давалось бы от природы. То же самое для человека. Вы не смотрите на человека как на животное, и это неправильно, потому что мы тем самым портим его. Смотри, что ты ешь, в какой форме. Ну, в общем, все, что мы производим сверх того, что нужно нашему животному уровню, я говорю животному в хорошем смысле этого слова. Относительно комфортное. Тело будет чувствовать себя хорошо. Избытки портят и здоровье, и жизнь. Ты начинаешь беспокоиться обо всем этом. Но определять, уж точно тебе будут определять, насколько в этом вопрос. Ты любишь. Ты хочешь дом там на утесе. А кто-то другой? Шимон, например, где он тут? Он хочет только там в Араве домик, в степи. Так у каждого есть свои предпочтения. Так никто никого не ограничивает. Почему нет? Мы не говорим о 7 миллиардах, которых поселят просто в какой-то там микрорайон, в новостройку в одну.
Хорошо, для того, чтобы это получилось, я должен понять, что это будет только после?
Только с помощью воспитания.
Воспитания. А второе, есть разные коровы, которые говорят, мы понимаем лучше, чем вы. Мы знаем, что вы делаете, и мы для вас определим, где каждый будет жить. Вот в чем есть проблема.
Совершенно верно. Но если нет коров, то нет воспитания. Тебе нужно с помощью воспитания весь этот избыток, который называется человек, Адам, то, что выше, чем корова, что во мне, чем мое животное, ты его должен исправить и поднять на уровень Адама, Адама, подобного Творцу. Корова останется коровой на своем месте, в своем коровнике, а человек должен подняться в Ган-Эден. А где он сейчас находится? Он находится вместе с коровой, в том же коровнике. Но коровник зато роскошный.
То есть будет состояние, к которому придет все человечество, и оно станет подобным, оно придет к группе каббалистов и скажет, покажите нам, как правильно жить. Это есть состояние, которое здесь описывается?
Ну, более-менее, да, правильно, в принципе. А в чем проблема?
Это должно быть привлекательным.
Это не будет ничего привлекательного. Нет, будет подталкивать к этому так, покалывать сзади. Очень просто. Будут разные проблемы. Да? Привлекательным для эгоизма. То, о чем мы говорим, привлекательным для эгоизма быть не может. Что ты даешь эгоизму в Каббале больше, чем этот мир может дать? Что? Грядущий мир? Что они там? Жизнь после смерти или какие-то достижения? Они не хотят об этом слышать. Знаешь, нет, они хотят. Да, и это тоже давай. Нет, не то, чтобы отказываться. И да, это. Ни одной копейки не упустят. Ты чё, я тебя так люблю, буду с тобой вместе. Там, где есть расчет, хоть на $1, все, расчета уже нет, это уже не то. Поэтому... Ну, если только не в этом мире, если ты не предлагаешь им исправления, если ты предлагаешь имущество, этот мир, достояние какое-то, этот мир, мир грядущий, знаешь, как они там платят большие деньги всем этим деятелям, но наша методика не может дойти до людей, кроме тех, которые находятся под большим давлением, конечно же. Я не дожидаюсь, не стану дожидаться того, чтобы тот, кому хорошо, услышал нас. Если у него только нет точки в сердце, конечно же. Если у него есть точка в сердце, то она на него давит. Но если у него ее нет, то на него давит только эгоизм. Но продвигаются через давление и постепенно начинают исправляться. Я вдруг вижу, что люди начинают говорить словами, приближенными к нам. Пока что только слова, но придет и смысл. Да, господин. Да, что с тобой? Красавец, какая рубашечка.
Даже не
что
знаю,
там тебе нарисовано? Динозавр какой-то?
Не знаю. Моти спросил о книге. Книге для последнего поколения. Вы сказали, что со время Бальсулам...
Так мы сейчас и читаем последнее поколение.
Да, но вы видели, что Бальсулам не относился к этому как книга. А мы говорим, что это... У меня есть пример.
Покажи мне.
Эту книгу я давно купил.
Дай сюда, здесь она у всех есть. Так, ребята, вот. Для тех, кто не знает. Это замечательная книга. Очень такая... Очень проработанная, продуманная. И то, что мы читаем, это отсюда. Я думаю, что мы приближаемся к временам, где эта книга будет реально нашей основой для построения нового общества. Бальсулама. Эта книга упорядочена в соответствии с тем, что он написал сам. У нас его рукописи, которые он написал как черновики. И нам нужно в этой книге «Последнее поколение» видеть самое главное пособие для нового времени, основу. Это входит в программу наших курсов?
Нет.
Почему?
Нужно спросить ответственного.
Отсюда надо как минимум брать отрывки, статьи отдельные, но совершенно необходимо.
Эта книга также... Она получила много аннотаций профессоров из университетской среды. Он концентрирует в себе идеи, которых Бальслам намного опередил в свое время. И для нашего времени эта книга гораздо более... подходит, чем для времени Бальсулама. Я хотел спросить, какие причины стояли за тем, что мы написали эту книгу? Что имеется в виду?
Мне нечего сказать. Просто большинство новых вещей мы выучим оттуда, поэтому я думаю, что эта книга необходима каждому. Мне так кажется. И даже тем, кто далек от нашего изучения, просто видеть, что будет в мире. Что видит каббалист? Потому что он все-таки видит дальше, чем мы. Так что, несмотря на то, что он написал это как... написал такими короткими предложениями, там, что будет, но это все-таки интересно, потому что ты сейчас читаешь о том, что произойдет, например, ну, через несколько лет. Так это интересно. Знаешь, тебе не нужно этих гороскопов, там, гадалок, предсказателей будущего. Откроешь книгу и... и увидишь, как это будет. Все то, о чем говорила наука Каббала до сегодняшнего дня, все это пока осуществилось. Это очень интересно как раз. Это не то, что читать Жюль Верна или там еще что-то. Какая-то там фантазия. Хоть это и очень особенное. Но здесь он реально видит будущую существующую форму. И... дает тебе проекцию на твое время. Кроме того, когда мы стремимся к чему-то будущему, мы оттуда привлекаем света, Макифим. Почему дети любят читать о будущем? Все эти приключенческие истории, все эти полеты, там, межпланетные путешествия, откуда это все берется? От стремления к развитию. Поэтому, если мы читаем о будущем, мы тем самым привлекаем окружающий свет, именно в соответствии с той будущей формой, которую он нам описывает. И это очень полезно для нашего продвижения.
Я в книге нашел много интересных вещей. Когда по мере того, как я изучаю Каббалу, я вижу объяснение там в ином аспекте. Так что бы вы посоветовали такому человеку, как я, который начал, только вступил на путь или находится на каком-то этапе? Стоит ли нам подождать, пока мы вместе будем это учить?
Нет, книжка очень простая. Она была написана, я думаю... он собирался именно этой книгой раскрыть это наиболее широкой общественности, потому что он это пишет очень просто, и там практически нет слов о ничего о Каббале или чего-то подобного. Он говорит там о распределении, о том, как люди будут к этому относиться, о том, как это организовать, и всякие тонкости интересные, где человек сразу может увидеть, согласен он, не согласен, и в соответствии с этим он находится во внутренней работе, читая это. Поэтому я очень рекомендую это.
Это также позволило мне увидеть идеи Арвута в группах. Группа сейчас говорит, как это связано с Каббалой? Когда я читаю это, меня очень хорошо накладывается одно на другое. Арвут на то, что мы изучаем здесь. Именно связь с этой книгой.
Совершенно верно. Тот, кто читает эту книгу, уже не думает, что поручительство и распространение поручительства — это что-то лишнее. А он видит, что именно каббалист толкает к этому. И чем быстрее это осуществится, тем лучше все получится. А пока...
Объявление. Приключение под названием «Каббала» в Хайфе. Завтра, 28 августа, в 7 часов вечера, пройдет еженедельная встреча с Равом Лайтманом в группе Хайфы. Встреча будет транслироваться по каналу 66, вход свободный. Истина. Стоит раскрыть день открытых дверей в колледже Каббала. Мы приглашаем вас на день открытых дверей в колледже Каббалы в следующий понедельник, 3 сентября в 6:30 вечера во всех филиалах колледжа по Израилю. Дополнительная информация по телефону 900-599 или на сайте kap.co.l. Это мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня.
Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are a village, that's how we used to be. We are a village, and we're living in unity. We are a village, that's how we used to be. Spiritual warriors racing towards